Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность приветствовать вас на субботнем богослужении. И мы сердечно благодарны Господу за каждую сестричку и брата, который поддерживает наши программы, наше служение. Для нас это благословение от Господа. Слава нашему Господу! Мы прекрасно понимаем, что все страждущие настоящие истины рассеяны по всему лицу земли, но настанет время, когда сам Господь соберет искупленный народ на брачные вечери у Агнеца. Мы там увидим не только нашего Спасителя, если Господь благословит, но и друг друга. Мы увидим тех, кто молился за нас, кто поддерживал нас. Мы встретимся с нашими дорогими сестрами и братьями, которые сегодня рассеяны за настоящую истину по всему лицу земли. Слава нашему Господу, который помогает нам совершать служение в Его славу Святым Духом и поддерживает нас через сестричек и братьев. Слава нашему Господу! И прежде чем мы откроем с вами Священное Писание, давайте поблагодарим Господа и попросим Его благословения. Пожалуйста. Добрый и любящий Господь, Отец Небесный, в это субботнее утро предстали пред Тобой во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодарить Тебя и славить, просить милости в прощении грехов и даруй нам Духа Святого, присутствие добрых ангелов для Твоей славы, а всем нам в радость и в назидание. Во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа наша молитва к Тебе и благодарение. Аминь.
Аминь.
И сегодня мы разберем очень важный отрывок из Священного Писания, чтобы нам утверждаться в настоящей истине и подкреплять свою немощную веру. А для этого, дорогие друзья, давайте откроем послание к евреям. Нам интересен отрывок, конечно, он объемный, но тем не менее очень судьбоносный для народа Нового Завета. Послание к евреям. Прочитаем отрывок в отношении Нового Завета. С 16 по 22 текст включительно. Следите, пожалуйста. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердцах их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Итак, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, с кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Друзья, мы видим, что условия Нового Завета заключаются в том, что каждый человек, веруя в великую жертву Господа и Спасителя Иисуса Христа, может, веруя, восходить в святилище. И Павел объясняет, в земном святилище была завеса, и доступ людям был закрыт. Только отдельные священники могли приближаться к святилищу. Здесь же, в условиях Нового Договора, мы видим, что Иисус открывает нам путь новый и живой посредством Своей крови. Это очень важные слова для народа Нового Завета. Не отдельные люди могут входить в святилище. Весь искупленный народ назван в Новом Завете царством священников и народом святым. И мы сегодня посмотрим, или лучше сказать, ответим на вопрос, основываясь только на библейском подтверждении, что означает путь, какой путь Иисус нам открыл. Для этого я попрошу вас открыть книгу «Исход», 19 главу. Сестричка Юля, прочитай нам 6 стих из 19 главы книги «Исход».
«А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым».
И с 12 по 13 текст, пожалуйста.
«И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору».
Я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, что путь для восхождения к Богу был закрыт. И Господь сказал Моисею: «Проведи для народа черту, чтобы никто не восходил к Господу». И, конечно, у думающего народа, и особенно у людей Нового Завета, возникает масса вопросов, когда он читает эти отрывки. С одной стороны, Господь называет в шестом тексте весь искупленный народ царством священников и народом святым. А в 12 и 13 тексте грозное предостережение: берегись восходить к Господу. И мы, как народ Библии, призваны понимать, почему же такое предостережение было в Ветхом Завете, и почему Иисус открывает нам сегодня путь для восхождения. Для этого мы сделаем небольшой библейский экскурс, чтобы понять важность тех слов, которые говорит Павел, обращаясь к христианам, которые вышли из иудаизма. Их внимание было приковано к земному святилищу. И все, что происходило в земном святилище, и Павел желает обратить внимание христиан, которые вышли из иудаизма, к небесному первосвященнику и к небесному святилищу. Для того, чтобы понять слова Павла, о каком пути идет речь, который открыт нам Богом в лице Иисуса Христа, нам следует сделать небольшой обзор по истории Ветхого Завета. Бог вывел свой народ из египетского рабства, называет их царями и священниками, но при этом говорит: «Доступ вам ко мне закрыт». Почему? Потому что нету святилища. Поэтому Бог говорит в книге «Исход» в 25 главе: «И устроят мне святилище» в 22 тексте, «и буду Богом их». Когда они устроили святилище, давайте откроем книгу «Исход». Нам интересны последние тексты, давайте определим точнее, какие тексты. Книга «Исход», 40 глава. Да, нам интересно 34-35 тексты. Пожалуйста, сестричка Людмила из Заокска, можешь озвучить нам эти слова? 40 глава книги «Исход», 34-35 тексты.
«И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполнила скинию».
То есть люди построили святилище Богу по указанию самого Господа из 25 главы книги «Исход», 22 текст. Можно взять еще и 8 текст как добавочный, что Бог повелевает устроить ему святилище. Но в святилище при посвящении никто не может войти. И посмотрите внимательно, что происходит дальше. Книга Левит – это не отдельная книга, как мы сегодня это можем себе представить. Книга Левит описывает то, что происходило в течение месяца, когда было посвящено святилище. Давайте немного отступим от основной темы и определим, какое место книга Левит занимает между завершением книги «Исход» и началом книги «Числа». Для этого посмотрим первые два текста из 40 главы книги «Исход». Следите. «И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания». Друзья, в какой месяц и в какой день была поставлена скиния собрания?
Первый месяц, первый день месяца.
Давайте посмотрим книгу «Числа». Первая глава, и нам интересен тоже первый, второй текст. Сестричка Людмила, можно тебя попросить? Книга «Числа», первая глава, первый, второй тексты.
«И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно».
Спасибо. 40 глава описывает нам посвящение святилища в первый день первого месяца. Целый месяц Господь учит свой народ из святилища. И в книге «Числа» в первый день второго месяца они отправляются в путь. Поэтому книга «Числа» буквально названа на русском языке «В пустыне» – «Бенебдар». И книга «Числа» берет свое основание для перевода, потому что здесь описывается исчисление народа. Но тем не менее, посмотрите, целый месяц Бог учит из святилища. При служении, которое описано нам в 19 главе книги «Исход», Бог предупредил, чтобы никто не порывался всходить к Господу. Помните? 12 стих, 19 глава. «Здесь же, когда они устроили святилище, облако покрыло святилище в первый день первого месяца». Давайте посмотрим, что Господь говорит из святилища. Книга «Левит» буквально означает, и вот слова, который сказал Бог и святилище, которое было посвящено в 40 главе книги «Исход». Друзья, вы понимаете, о чем я говорю или нет? Книга «Левит» не имеет разрыва в истории с книгой «Исход». Книга «Левит» помещена между книгой «Исход» и книгой «Числа» и показывает, чему Бог учил свой народ из святилища целый месяц. И посмотрите, что Господь говорит из святилища, которое Он наполнил своей славой в 40 главе книги «Исход». Смотрите, первый и второй тексты читаем. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему, и скини собрание, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Друзья, вы замечаете, что Бог теперь приглашает людей? До времени была проведена черта, когда люди построили по указанию Господню святилище, Бог сошел в своей славе в святилище, и святилище, Он говорит Моисею, «Моисей, а вот теперь если какая душа хочет. У нас слово «принести жертву», но слово «жертва» – это, так скажем, условное обозначение действия человека. В еврейском тексте используется слово «корбан», слово «приблизиться», «быть близким». В книге «Исход» в 19 главе никто не мог приближаться к Господу, но когда они устроили святилище, Бог говорит: «А вот теперь, если какая душа хочет, пожалуйста, но только через всесожжение». И слово «всесожжение», оно переведено нам с греческого текста, еврейское слово «ола» – «восходить». Подобно дыму, когда все сгорает, дым куда девается, друзья?
Вверх.
Восхождение. Но посмотрите очень важный момент. Бог говорит: если какая душа хочет приблизиться и взойти, но это возможно только через жертву всесожжения. И что происходит дальше? Что делает священник с этой жертвой? Пожалуйста, мы смотрим 13 стих. Что делает священник с жертвой всесожжения? А внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Друзья, Господу приятно, если какая душа в лице Иисуса хочет приблизиться и взойти к Господу.
Да, конечно.
Это приятно Господу. Мы прекрасно понимаем, что весь Ветхий Завет указывает на Иисуса. Иисус тоже, как первосвященник, омыл ноги своим ученикам во время вечери и сказал: «Вы чисты все, кроме одного». Помните Евангелие от Иоанна? И после того, когда Иисус омыл, как первосвященник, ноги, он сказал Петру: «Чего я делаю теперь, не знаешь, а уразумеешь после». Читая Священное Писание, мы понимаем, что сделал Иисус своей плотью. Он открывает нам путь новый, живой, для восхождения к Господу своей жертвой. И когда Иисус сказал слова эти Петру, что «ты не знаешь, чего я делаю, но уразумеешь после», мы находим, после этого они стали восходить на гору Елеонскую, воспевая и прославляя Бога. То есть, когда мы читаем Библию в ключе Библии, Господь нам открывает простые, но потрясающие пункты веры. Если какая душа хочет, это приятно, но Бог будет омывать внутренности и ноги, если мы приближаемся к Богу на условии, веря в то, что Иисус своей жертвой исполнил весь ветхозаветный церемониальный закон, потому что ветхозаветные жертвы показывали, что Иисус принесет свое тело в жертву. Поэтому, читая внимательно Священное Писание, мы отчасти уже понимаем, почему Павел заговорил о новом пути, который нам открыт, этот путь новый, живой, чтобы мы с дерзновением восходили к Господу. Не отдельные люди, не отдельные пророки, не отдельные священники, президенты той или иной конференции, не отдельные пастора. В моей Библии написано, я верю в каждой из вас в Библии, друзья, если какая душа хочет. Но иногда священники не допускают нам восходить, правда?
Да.
Бывает такое: нельзя, не касайся, не дотрагивайся, тебе не положено. Но Библия говорит обратное. Если какая душа хочет, только должно быть все чинно и достойно. Вторая глава описывает нам хлебное приношение. Давайте посмотрим, каким образом Иисус открывает нам путь новый и живой. Нам интересен первый стих, брат Александр, вторая глава, первый текст.
«Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана».
Спасибо. Опять говорится, если какая душа хочет. Но слово «жертва» к этому служению не применяется. Жертва, то есть приношение хлебное, и это отмечено еврейским словом «минха», хлебное приношение, бескровное. То есть посмотрите, чем она отличается, это приношение. Если всесожжение – это кровная жертва, благодаря пролитой крови Иисуса Христа, нам открывается путь новый и живой, и верую мы можем восходить, то давайте посмотрим, чем отличается приношение хлебное. Опять же, есть созвучные понимания, если какая душа хочет. Если я хочу принести приношение хлебное, может ли человек противостоять моему желанию?
Нет.
А если я хочу восходить Господу, может ли кто-то противостоять из служителей моему желанию?
Ни в коем случае.
Так было и при Иисусе. Вы взяли ключ к разумению, сами не вошли, заметьте, сами не вошли и другим воспрепятствовали. Поэтому давайте мы, как люди Нового Завета, будем аккуратно относиться к слову жизни и не будем попадать под спекуляцию смертных людей, которые поставили ограничения, рассадили свою аудиторию по лавкам и назначили им, когда им восходить, когда не восходить, что они должны делать, а чего они делать не должны. Познавая истину, мы должны поступать поистине свободно, независимо от мнения человеческого. Но давайте вернемся во вторую главу и отметим несколько важных моментов. Мы читаем в третьем тексте, во втором тексте, «И принесет ее к сынам Аароновым». То есть тот человек, если какая душа хочет принести хлебное приношение. Он приносит это приношение к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу, точно так же, как и жертва всесожжения. Если человек хочет, это приятно Господу. Мне хотелось бы, чтобы вы себе подчеркнули в своих Библиях, друзья. Служение, приношение хлебное должно совершаться в память. Смотрим дальше. В этом же отрывке, в третьем тексте, а остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня и жертв Господних. Служение хлебного приношения, отметьте, друзья, является великой святыней. И дальше смотрим уже шестой текст. «Разломи», то есть эту великую святыню, «разломи ее на куски и влей в нее елея». Это приношение хлебное. Давайте обобщим эти три момента. Хлебное приношение. Разве Господь Иисус не сказал о себе, что Он хлеб жизни?
Сказал.
Он хлеб жизни. И Он говорит, «Мое тело ломимое за вас». Здесь мы видим, хлебные приношения приносятся в память. Иисус на вечере дал заповедь, когда преломил хлеб, дал ученикам, говорит, ешьте в память. Было такое дело, друзья?
Да, было.
А разве этот хлеб не является великой святыней?
Является.
И в шестом тексте во второй главе книги Левит написано: «Разломи ее на куски». А разве Иисус не разломил хлеб на куски и не дал своим ученикам? И при этом сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Теперь мы отчасти понимаем, о чем говорит Павел, когда указывает людям, обращенным в христианство из иудаизма, что тело Иисуса служило до времени завесой. Теперь всем нам открыт общий путь, общий доступ, чтобы каждый человек мог, когда только хочет, приближаться к своему Творцу. Разве это недобрая весть для нас, дорогие друзья? Иисус исполнил закон, поэтому в Евангелии от Матфея в 5 главе Он сказал народу: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить, но исполнить». И люди попутали ноты благодаря своим служителям. Они так и говорят: «Вот видите, Иисус исполнил закон, и теперь нам ничего не нужно, только веруй.ру». Но у меня вопрос: а разве Иисус исполнил за нас заповеди, условия договора? Иисус исполнил требования церемониального закона, дорогие друзья. Он принес себя в жертву, свое тело. На это указывали заместительные жертвы Ветхого Завета. Поэтому, когда читаем Евангелие от Матфея, 5 главу, 17 текст, не будем путать закон Моисеев и заповеди Божьи. Закон Моисеев был написан рукой Моисея, а закон Божий был написан рукою самого Творца. Иисус исполнил тот закон, который требовал от грешника смерти. Поэтому Иисус принес себя в жертву. Он пролил кровь, чтобы мы с вами не умерли в озере огненном навечно. Он исполнил требования церемониального закона, чтобы мы могли продолжать путь восхождения, если какая душа хочет. Запомните эти слова, дорогие друзья. Пусть никто никогда вас не сбивает на пути восхождения. Если какая душа хочет взойти, то пусть всходит, помня о великой жертве, которая является великой святыней. Нас омывает Бог и снутри, и снаружи, если мы помним и верим, что наше восхождение, наше служение в лице Иисуса Христа приятно Господу. И посмотрите, как Господь дублирует эти слова: если у человека плохая память или что-то прослушал, может быть, бывают разные ситуации. Давайте посмотрим, как эти три важных момента продублированы. Хлебное приношение, память, разломи на куски, великая святыня. Пожалуйста, 9 текст. «И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу». Заметьте, повторение важных пунктов, которые записаны в первой части этого служения, по 6 стих, я имею в виду, с 1 по 6 стих. В 9 тексте напоминается, что это нужно делать в память, и это приятно Господу. Дальше смотрим. 10 стих. «Остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня и жертв Господних». Об этом было сказано во втором и в третьем тексте. То есть эти повторения показывают важность этого служения, чтобы люди помнили, что благодаря пролитой крови Агнеца нам открывается путь. Сегодня никто не может буквально восходить к Господу, но, взирая верою на небесные реалии, которые описаны в книге Откровения, каждый человек может приближаться к Господу. Если какая душа хочет, пусть приближается к Господу. И я помню слова из 4 главы книги Откровения: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». Помните такие слова? Сам Бог призывает нас восходить к Иисусу, как небесному первосвященнику, когда только мы хотим. И это приятно нашему Господу. Давайте посмотрим. Если мы это помним, на этом утверждается условие договора. Пожалуйста. Мы читаем 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Оказывается, это служение утверждения завета. Если вы помните 20 главу Евангелия от Иоанна, когда Иисус принес себя в жертву на Голгофском кресте, его положили во гроб. Рано утром женщины искали тело Иисуса. И Мария Магдалина подумала, что видит садовника, но Иисуса не узнала, а думала, что это садовник. Давайте откроем 20 главу Евангелия от Иоанна и посмотрим, наверное, 17 текст, но для уточнения давайте откроем. Да, нам интересен 17 текст. Сестричка Светлана, озвучь нам, пожалуйста, 20 глава от Иоанна, 17 текст.
«Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему».
Иисус сказал Марии причину, почему не нужно к нему прикасаться. Потому что он еще не взошел к отцу своему. Но дает обещание: иди и скажи братьям моим: восхожу к отцу моему и отцу вашему. То есть весь Ветхий Завет, я повторю, дорогие друзья, указывает на Иисуса и на его великую жертву, чтобы открыть нам путь новый и живой. Но возникает другой вопрос. Ведь на пути восхождения мы грешим. Есть ли человек, который всегда делал бы добро и при этом никогда не грешил? Такие люди есть на земле?
Нет.
Нету. Нет таких людей. Об этом сказано в Священном Писании. Поэтому грех ложит препятствия на пути восхождения. И как быть? Сердцевидец наш, любящий Господь, знает все наперед, от начала до конца, описывает нам план спасения. Если мы, начав путь восхождения, спотыкаемся, ссоримся друг с другом, грешим или совершаем необдуманные поступки, есть надежда, но только через заместительную жертву, которая указывала на Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как этот план описан дальше. С одной стороны, первая и вторая главы начинаются словами: «Если какая душа хочет». А третьи, четвертые и пятые главы, которые описывают нам основные жертвоприношения, они не говорят нам о том, есть ли какая душа хочет. Давайте следите, первый стих третьей главы. Есть ли жертва его, жертва мирная, и если он принесет из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока. Заметьте, здесь нет уже такого выражения. Есть ли какая душа хочет. Здесь обозначено по факту, а жертва мирная приносилась, если я поссорился с человеком, когда я примиряюсь с человеком, то в Ветхом Завете Бог дал предписание принести жертву мирную, и я должен разделить эту трапезу с тем, с кем я примирился. Точно так же на вечере мы примиряемся друг с другом, вкушая от одного хлеба. И это очень важные моменты, которые мы должны помнить и никогда не забывать. Потому что сегодня сатана устремил потоки лжеучений, которые отвлекают нас от Священного Писания. Цитируя Писание выборочно, мы не понимаем общей библейской иллюстрации, но зато мы понимаем текст на текст, правило на правило, заповедь на заповедь, тут немного, там немного. И Бог сказал, зато они пойдут и упадут навзничь, которые научились читать Библию текст на текст, правило на правило, заповедь на заповедь. Мы должны увидеть общий божественный план, чтобы нам двигаться навстречу нашему Господу. На пути восхождения сатана ставит препятствие в виде ссор. И если мы поссорились друг с другом, у нас есть перспектива. Но мы сначала приносим жертву мирную, если смотреть этот отрывок глазами человека Ветхого Завета. Он приносит жертву мирную, примиряется с Богом, и в знак примирения с человеком, которого он обидел, он вкушает от мирной жертвы. Поэтому Иисус на вечере, перед вечерей сказал, прощайте друг другу и ешьте от одного хлеба, который указывает на жертву Иисуса. Разве Иисус не назван жертвой примирения, дорогие друзья? Давайте, я не буду открывать, вы откроете, брат Сергей. Второе послание в Коринф, нам интересно, 5 глава, 19 и 20 тексты из этой главы, где Павел называет Иисуса жертвой примирения. Пожалуйста.
Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
Но это возможно только через жертву мирную, которую принес Иисус. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Помните Евангелие от Иоанна, 3 главу, 16 текст? «Дабы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». На пути восхождения христианство может ссориться друг с другом, порой кто-то кого-то обидел, но Бог в лице Иисуса дает нам перспективу помнить, что сделал Иисус. Поэтому мы, понимая, что Он принес свое тело в жертву мирную, и поэтому мы собираемся на вечере, просим прощения друг у друга от чистого сердца и вкушаем от одного хлеба, который указывает на плоть Иисуса, который за нас ломимы. Разве теперь мы отчасти не понимаем, о чем говорит Павел в 10 главе, о каком пути? Иисус открыл нам новый путь, живой путь. Слово Божье живо, дорогие друзья. Но сатана не успокаивается, он не только ссорит нас, он старается сделать себя все возможное, чтобы люди грешили против Бога. И поэтому в 4 главе, как бы оно ни было удивительно, на это у Бога есть план, который наперед знал, что люди не только будут ссориться на пути восхождения, но и грешить против Бога. Давайте посмотрим, как начинается 4 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилем, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». Люди грешат. Если мы понимаем и помним слова Иоанна Крестителя, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, если мы верим, что Бог принимает наше покаяние в лице Иисуса, потому что Он принес себя как жертву за грех, за каждого человека, за каждую душу, которая жаждет взойти к Господу, чтобы приблизиться к Нему. Бог принимает эту жертву. И это еще раз показывает нам и отвечает на вопрос, о каком пути говорит Павел, находясь в той или иной религиозной деноминации. Честно скажите, друзья, вы когда-нибудь мыслили о библейском объяснении текста из послания к евреям, о каком пути, говорит Павел? Мы с вами просидели там несколько десятков лет. И что нам это с вами дало? Стали ли мы ближе к Господу? Поэтому слава Господу за живое слово, которое нас сближает и с Господом, и друг с другом. И пятое, что нам необходимо отметить в книге Левит. Пятая глава описывает умышленный грех. В четвертой главе описывается грех, который отмечен еврейским словом «хатаа». Это неумышленный грех. Я совершил грех, я не знал, что это грех, но впоследствии, читая Священное Писание, я узнаю, что это грех. И в лице Иисуса, если я исповедую грехи, то Он, будучи верен и праведен, что делает? Прощает мне мои грехи, чтобы мы с вами могли продолжить путь восхождения. А в пятой главе описывается жертва повинности. И она отмечена еврейским словом «ашам». Это открытое восстание против Бога. Я знал, но на меня надавили жизненные обстоятельства, и я согрешил, оправдывая свой поступок тем, что Бог потребовал от меня лишнего, и я не смог вытерпеть, и сдался под натиском искушения. Поэтому в пятой главе написано, если человек сделал умышленный грех, то должен принести жертву повинности. Давайте отметим 5 ключевых слов, которые мы сегодня вкратце прочитали в книге Левит. С одной стороны, до тех пор, пока не было построено святилище, Бог ограничил народ для того, чтобы они не восходили к Господу. Когда было построено святилище, посвящено, мы видим, что в течение месяца в книге Левит Бог учит, как народ может приближаться к Господу. Бог не ставит препятствий, но грех, сатана через грех пытается поставить препятствия, а Бог разрушает эти препятствия благодаря великой жертве Иисуса Христа. Но сегодня, как и во время исхода израильского народа в пустыне, есть люди, которые не хотят приближаться к Богу. Давайте откроем книгу пророка Сафония. Нам интересна 3 глава, 2 текст. Сестричка Валентина, можно тебя попросить озвучить? Книга пророка Сафонии, 3 глава, 2 текст.
Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается.
Что они делают, этот народ? Они себя считают народом Завета, но к Господу не приближаются. Ло-корбан. Не приближаются. Они не помнят, что Господь через жертвоприношение сказал, если какая душа хочет. Они веруют в Господа, но желают жить в отрыве от Господа. А Божий народ постоянно следует за Агнецем, куда бы он ни пошел. 144 тысячи, дорогие друзья, из книги Откровения. Они не только взошли, но они стали близкими Господу благодаря великой жертве Агнеца. Поэтому, читая Библию, мы видим бесовские крайности. Есть люди, которые желают приблизиться к Господу, но священники ставили и ставят и будут ставить им препятствия на пути восхождения. А есть люди, которые не желают приблизиться к Господу. Поэтому Библия описывает нам 2 крайности. И с другой стороны, мы видим, что сам сатана на пути нашего восхождения пытается поставить нам подножки в виде ссор, в виде неумышленного греха и в виде греха, который мы делаем осознанно. Но если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи и очищает нас от всякой неправды. И в заключение только сделаем вывод из всего, что мы здесь с вами говорим сегодня. Мы знаем из Евангелия от Матфея, Иисус сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон. Мы видим, Он своим телом исполнил требования закона, чтобы, если какая душа хочет, может приблизиться и взойти к Господу. Но в то же самое время мы прекрасно понимаем, Иисус говорит, Он не только пришел исполнить закон, Он добавляет и пророков. Поэтому давайте посмотрим, как об этом говорят пророки. Что делает Иисус своим великим служением и своей великой жертвой? Только будем помнить 5 ключевых моментов. Я напомню, можете себе записать или отметить. Жертва всесожжения отмечена еврейским словом «курбанула» – «приблизиться и быть близким». Бог не ставит различий, не насмотрит на лицо. Если какая душа хочет приблизиться и взойти к Господу, это возможно только через всесожжение. Второе служение названо служение хлебное, минха. И это нужно совершать в память. Это великая святыня. Хлеб преломлялся на куски, поэтому не удивляйтесь, что на вечере Иисус умыл ноги своим ученикам и, взяв хлеб, преломил и дал есть им в память. Но на пути восхождения сатана с армией лжепророков и священников ставит нам препятствие. Мы можем ссориться, потому что у христианства сегодня разные доктрины. Разве христианство сегодня не поссорено? Благодаря церковным доктринам, которые Бог никогда не устанавливал. У Бога есть свои требования закона. У Бога нет доктрин, кредо, как его назвать? По-русски доктрины, по-американски кредо. Какие-то отличительные пункты веры. И поэтому они не могут взойти к Господу, потому что это возможно, помня, что Иисус умер для того, чтобы создать себе один народ в славу Божью. Дальше мы видим, что руководители теократических деноминаций сделали от себя все возможное, чтобы их аудитория не знала, что грехом является, а что таким не является. И последнее, что нам следует помнить, 5 глава книги Левит, отмечена еврейским словом «ашам», это умышленный грех. Сегодня христиане грешат умышленно или нет? Зная то, что Бог назначил день поклонения, люди устанавливают свой день поклонения.
Да, устанавливают.
Это умышленный грех. Люди сегодня знают, что не следует добавлять к вернейшему пророческому слову или убавлять. Они добавили или нет?
Добавили.
Бог говорит, что Его слово не изменяется, но сегодня написано столько книг, о которых сказал царь Соломон, читать много книг конца не будет. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Поэтому слава Господу, который оставил нам простые, понятные вещи, и мы смотрим, как пророк Исаия описывает, что сделает Иисус, но при этом предупреждает нас, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мысль Господня. Давайте откроем 53 главу книги пророка Исаии, чтобы нам понять слова Спасителя, который сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить, но исполнить». Мы видим, как Иисус своим жертвоприношением исполнил закон. Теперь смотрим, как тот же самый Иисус исполняет слова пророков. Давайте смотреть, 1-2 стих прочитаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мысль Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Мне хотелось бы, дорогие друзья, чтобы вы отметили ключевое слово. «Ибо он взошел пред ним». Слово «взошел» что-то напоминает? И пророк Исаия, будьте уверены, использует культовое слово «Улла». «Если какая душа хочет». Смотрите, Иисус исполнил закон, и Он говорит, что Он исполняет слова пророков. И мы должны знать, что служение всесожжения, улла, корбан улла, быть близким, чтобы приблизиться к Богу, оно никогда не приносилось в отрыве от хлебного приношения, которое совершалось в память. То есть это служение всесожжения подтверждалось хлебным приношением, и это делалось в память, что Бог вновь заключает с нами, или лучше сказать, обновляет условия договора. Поэтому дальше смотрим, как пророк Исаия подводит итог, что сделал Иисус в отношении закона. Мы читаем 4 текст, следите. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен Богом. Но он изъявлен за грехи наши и за беззакония наши. Отмечаем, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Слово «мир», если у вас стоит в синодальном тексте звездочка, внизу вы можете посмотреть «умиротворение». Иисус принес жертву мирную, чтобы показать христианством, что их немощные греховные доктрины не стоят того, чтобы мы ссорились друг с другом. Мы должны оставить человеческие идеи и продолжать путь восхождения. Поэтому Иисус назван в Новом Завете жертвой примирения. Он примирил нас с Богом, весь мир, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И посмотрите, в том же тексте нам Исаия сообщает, 5 стих, «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Иисус пронес грех мира. Благодаря Его жертве мы можем исповедовать грехи, веря, что таким образом, через признание своей вины, мы можем продолжать путь восхождения. Иисус сделал все необходимое, чтобы христианство бросили свои церковные догмы, покаялись и на основании истины продолжали путь восхождения. Сегодня они остановлены сатаной, который использует руководителей теократического общества. И сидящие на лавках, они не могут восходить Господу, находясь в той или иной деноминации, потому что у них есть тормоз церковной доктрины. Поэтому давайте посмотрим, что сделал Иисус в отношении умышленного греха, которое отмечено еврейским словом «ашам». Я вас убеждаю и уверяю, дорогие друзья, читая еврейский текст, мы находим 5 ключевых слов из книги Левит. «Ола». Мы находим слово «мирное». От слова «шалом шмени» – это жертва мирная. Мы здесь также находим слово «хата» – это неумышленный грех. И давайте посмотрим еще одно приношение, которое совершил Иисус в 10 тексте. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления?» Слово «умилостивление» у пророка Исаии отмечено культовым словом из 5 главы книги Левит «Ашам» – «жертву умилостивления». То есть жертву повинности, если уже говорить текстом Священного Писания. Другими словами, Иисус исполнил и требования закона, и слова пророческие. Поэтому мы понимаем слова из Евангелия от Матфея, 5 глава, 17 текст. «Не думайте, Иисус пришел совершить закон и пророков, чтобы нам открыть путь новый и живой для восхождения, дорогие друзья». Но в Ветхом Завете и в Новом Завете обозначены условия. Помнить, если какая душа хочет, никто не может запретить нам в лице Иисуса восходить, чтобы приблизиться к Богу. И давайте посмотрим, как Господь говорит об остатке в 11 тексте на подвиг души своей. «Он будет смотреть с довольством через познание Его. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Иисус будет оправдывать тех, кто желает познать Его святую волю. Это очень важно. Путь восхождения прописан нам в Священном Писании. И мы не можем доверить своего восхождения другим людям, что кто-то за нас должен взойти к Господу. Каждый человек призван великим Господом в лице Иисуса взойти к Господу, чтобы приблизиться к Нему. Грех разъединил нас с Богом. Но Бог принес величайшую жертву, чтобы сблизиться с нами, или лучше сказать, показать нам путь восхождения, чтобы чтобы мы приблизились к нашему Творцу. Поэтому повторю в заключении, 144 тысячи – это не те, которые в 11 главе книги Откровения по субботам топчут святые дворы. Это те, которые взошли к Господу на гору Сион и проповедуют весь трех ангелов. Поэтому, читая Библию, мы понимаем слова апостола Павла, который убеждает христианство Нового Завета, что нам-то с вами, друзья, открыт путь новый. Раньше был открыт путь через заместительные жертвы, через пролитие крови быков и козлов. Нам открыт тот же самый путь благодаря пролитой крови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте об этом помнить и никогда не забывать. Слава нашему Господу! Аминь!
Аминь.
Аминь.